вами выступать вдвоем. Меня зовут Александр Ложечкин.
Меня зовут Роман... Ух ты, какой я громкий. Меня зовут Роман Сдебский.
И давайте начнем. О чем будет наш доклад? Наш доклад будет о текущем моменте, о мифах и заблуждениях, которые имеются сейчас у разработчиков относительно разработки клиентских приложений. О создании клиентских приложений для браузеров и для клиентских компьютеров. О современных платформах и инструментах, которые можно использовать для создания клиентских приложений. А также некие советы о том, что и когда можно выбирать. Мы с Ромой вам очень признательны за то, что среди всех этих интересных докладов вы выбрали именно наш. Я бы сам, наверное, на Русиновича пошел. Ну, поэтому мы вам вдвойне благодарны, но тем не менее расскажем не о всем, а о кое-чем мы вам не расскажем. И о чем мы вам не будем говорить сегодня. Мы не будем говорить о мобильных и консольных приложениях, о приложениях для платформ Xbox и Zoom, о создании клиентских приложений для экзотических платформ, то есть не Windows. Почти не будем говорить о создании игр и... Не будем говорить, вот отвечать, наверное, на такие вопросы, как «а вот я вызвал такую функцию, она не работает, что делать?» Не потому, что не хотим отвечать, а потому, что чаще всего ответ на этот вопрос не знаем. Ну и, наконец, не будем говорить о столь популярных ныне клауд-сервисах. Почему мы не будем об этом говорить, остановлюсь чуть подробнее. Потому что в создании клиентского приложения сейчас существует возможность с использованием платформы Microsoft.NET абстрагироваться от того, где на самом деле работает серверная часть приложения. Работает ли она внутри организации или работает она где-то там в облаке. Мы вам с Ромой это все наглядно сейчас продемонстрируем. Демонстраций у нас заготовлено довольно много, не меньше у нас заготовлено и слайдов, поэтому мы будем вынуждены говорить довольно быстро, чтобы успеть все рассказать. Идея этого доклада нам с Ромой пришла, когда мы листали подшивки предыдущих конференций платформа. У нас, как известно, платформа юбилейная, 10-я, что некоторым образом настраивает на ностальгический лад. И вот листая подшивки конференции платформа 2005, которая прошла практически день в день 4 года назад, я вспомнил о докладе, который тогда делал разработка современных распределенных приложений с развитым клиентским интерфейсом. Кстати, в этом зале есть кто-нибудь, кто на том докладе был и даже это помнит? Очень приятно видеть поднятые руки. Спасибо вам, что не забываете. Так вот, посмотрели мы с Ромой этот доклад и решили написать его вторую версию, как примерно мушкетеры 20 лет спустя. Действительно, что изменилось за 4 года, которые прошли с того момента? Вот я вам сейчас скажу ровно один факт, который вам покажет действительно, какая пропасть прошла с тех пор. В 2004 году не существовало термина AJAX или AJAX. Его в принципе не существовало. Представьте теперь, насколько глубоко вошел этот термин в нашу жизнь сейчас для разработки динамических веб-приложений, а всего-навсего 4 года назад термина не существовало в принципе, мы по старинке говорили DHTML. Было ли от этого хуже? Это, наверное, вопрос отдельный. Но что можно сказать с уверенностью про 2004 год, что тогда нам действительно приходилось принимать очень четкий выбор. Какую технологию выбрать для реализации клиентского интерфейса. И выбор на самом деле был бинарным. Либо мы разрабатываем приложение под Windows, будь то Win32 приложение или приложение на WinForms. Представьте, в 2004 году не было WPF, даже в проектах. Ну, проекты, наверное, были секретных. Не было Silverlight, не было ничего, кроме Win32, понятно, MFC, ATL и WinForms. Либо нам приходилось выбирать веб-приложение и использовать технологию DHTML. Ничего посередине по факту не было, и выбор был достаточно сужен. При этом в случае веб-приложений мы выбирали кроссплатформенность и простоту установки обновления. Действительно, веб-приложение, никакое другое приложение так просто нельзя обновлять, просто на сервере обновил версию, и автоматически при следующем использовании у всех пользователей эта версия появится. А также кроссплатформенность, присуща всем веб-приложениям, если их написать грамотно, то они будут работать на разных платформах. И выбирать Windows-приложение, которое нам предоставляло более широкую функциональность, и более простую возможность реализации более интерактивных приложений для пользователя, отзывчивость пользовательского интерфейса, а также, самое главное, возможность работы в офлайне. И если помните, в 2004 году использовался такой термин «смарт-клиент», умное клиентское приложение, которое отличается от неумного клиентского приложения тем, что оно не только обладает удобным пользовательским интерфейсом, но и умеет работать в офлайне, а также был в 2004 году такой проект у Microsoft Offline Updater, точнее Application Updater Block, который позволял просто обновлять компоненты клиентского приложения без написания новой программы установки, и автоматом эти компоненты заливались к пользователям. Но на самом деле выбор действительно был очень простой. Либо мы выбираем простоту обновления и многоплатформенность, либо мы выбираем продуктивность разработчика, продуктивность пользователя и возможность работы в офлайн. С тех пор возникли некоторые стереотипы, которые нас преследуют все эти годы. Что это за стереотипы?
Ну вот, например, один из стереотипов, который чисто психологически сформировался у многих тогда разработчиков и людей, принимающих решения, был связан с тем, что веб-приложение, благодаря тому, что оно веб и находится на сервере, уже сразу наследует некую более стройную архитектурную модель. Мы можем использовать красивое слово, что у нас приложение многоуровневое и так далее. На самом же деле, при правильном архитектурном дизайне мы можем его реализовать в плане четко абстрагированных слоев, допускающих повторное использование компонентов как и для Windows-приложения, так и для веб-приложения. Поэтому вот эта модель мира, да, что Windows-приложение — это что-то, где UI всегда перемешан с бизнес-логикой и доступом к данным, а веб-приложение — это что-то более красивое и возвышенное, в реальной жизни превратилось вот в такую ситуацию, что точно так же в веб-приложениях, да, можно прекрасно написать спагетти-код, где непосредственно из, соответственно, обработки событий используются SQL-строки, да, то есть перемешан слой доступа к данным, преобразование, бизнес-логики и так далее.
Таким образом, можно считать, что действительно этот стереотип ничего под собой не имеет, и как Windows-приложение можно написать неимоверно криво, так и веб-приложение с не меньшим успехом можно написать очень криво с точки зрения архитектуры. Второй стереотип, о котором мы хотели бы поговорить, это стереотип, связанный с столь ныне популярным термином User Experience. Наверное, слышали, его еще переводят удобство, использование и так далее. Но на практике получается так, что User Experience практически всегда равен слову дизайн, то есть красивым окошкам, скругленным углам, мокрому полу, надкусанным, а нет, это не из другого, и так далее. Но на самом деле это не так, конечно же. И точно так же, если вы попытаетесь вот такое вот красивое приложение с мокрым полом и скругленными углами внедрить, например, в авиакассе, где до этого операционисты пользовались консольным приложением, то вряд ли у них эффективность работы и удобство использования, и user experience возрастет. То есть на самом деле user experience — это не только и не столько дизайн. И консольное приложение вполне может быть более удобным, чем самое раскрасивое, все в цветочках и бантиках, приложение, написанное в кавычках талантливым дизайнером.
Еще такой интересный стереотип, о котором мы слышим постоянно из прессы, все его обсуждают, это проникновение вездесущего бродбенда, широкополосного доступа в каждую точку и нашей страны в том числе и так далее. На самом деле любой из нас прекрасно знает на себе так называемую проблему последней мили, когда нужно в определенном месте, где мы находимся, где мы часто, например, ездим в командировки, получить действительно хороший доступ в интернет для того, чтобы выполнить какую-то задачу. И вот эта растущая мобильность пользователей, она является очень важным фактором тому, что реально еще очень много мест, начиная с самолетов и заканчивая разными интересными уголками нашей родины, где нет широкополосного доступа и где офлайн-работа действительно очень важна.
Я вот с Ромой здесь соглашусь. Мы довольно много времени проводим в командировках, и вот не знаю, согласится ли кто-нибудь со мной, вот у меня есть уже такой болезненный комплекс, собираюсь обратиться к психиатру, потому что когда я прибываю в какое-то новое место, гостиница или конференция, где есть Wi-Fi, я первые полчаса трачу на то, чтобы скорее-скорее вот настроить себе возможность соединения с интернет, потом настраиваю, успокаиваюсь, она мне абсолютно не нужна, но без этого я чувствую себя дискомфортно. Наверное, знакомо это чувство многим из вас, потому что на самом деле broadband еще далеко не столь доступен, как хотелось бы нам видеть, и далеко не всегда мы можем получить доступ к тем сервисам, которые нам нужны и которые зависят от доступа к интернету. Второй, точнее, уже в данном случае четвертый стереотип, о котором хотелось бы поговорить, это стереотип кроссплатформенности. Якобы приложения, которые написаны под браузер, кроссплатформенны. Вот буквально на днях вышла интересная заметка в CNews о том, что доля Windows упала до 15-летнего минимума, если я не ошибаюсь, 89 с чем-то процентов. А доля Linux пробила психологически важную планку 0,8%. Конечно, в такой ситуации мы не можем не думать о кроссплатформенности и... И кроссплатформенность — это, как правило, веб-приложение. Существует большое количество браузеров сейчас, и Internet Explorer, и Safari, и Firefox, и Opera. И действительно, мы привыкли жить в таком мире, где существует много браузеров. Но практика веб-разработчиков показывает, что невозможно, точнее, не очень просто написать один раз веб-приложение, которое будет одинаковым образом работать под всеми браузерами, особенно если это приложение чуть сложнее, чем пара формочек и кнопочка. Под каждый браузер в той или иной степени оптимизировать свое приложение все равно приходится, и тратить на это приходится довольно много усилий. Таким образом, тот технологический выбор, о котором мы говорили в 2004 году, или веб-приложение, или Windows-приложение существовал. Что же существует на данный момент? Давайте посмотрим, опять же, те технологии, которые были тогда, с точки зрения разработки под Windows. По факту, да. Ну, да, Ром.
Хорошо. Я просто очень люблю визуализацию, поэтому хотел именно на эту тему рассказать. То есть в тот момент времени, который ты рассматривал, да, на предыдущей реинкарнации этого доклада, у нас было на платформе Windows две реальности. Да? Одна реальность — это Win32, ориентированная на пользовательский интерфейс, использующий возможности GDI, да, то есть элементов управления и API-платформы. И была платформа, собственно, для произвольной графики DirectX, и они были очень сильно изолированы. С точки зрения эволюции этих платформ, да, они получили некое свое managed представление, которое сделало для нас более удобным, например, программирование Windows-приложений, да, то есть WinForms, наверное, это являлось как раз вершиной развития вот этой модели, которая основана именно на компонентах системы. Но уже из этой картины сразу назревала важная задача интеграции, то есть возможности использования аппаратных ресурсов, программных моделей мира произвольной графики и мира удобных интерфейсов именно для бизнес-задач. Именно это стало предпосылкой создания XAML и платформ WPF и Silverlight.
С точки зрения DHTML-приложений, можно, вот я использовал скриншот из того своего доклада, привести в пример Outlook Web Access. Это действительно первое приложение, которое было основано на тогда еще не существовавшей или безымянной технологии AJAX. Немногие знают, хотя об этом написано в Википедии, можно посмотреть, и написано не Microsoft, о том, что именно Microsoft был изобретателем технологии AJAX, и первым приложением с использованием этой технологии написанным был Outlook Web Access еще в Exchange версии 2000. Идея состояла в том, что из JavaScript кода, который работает в клиентском браузере, мы получаем возможность обращаться к серверу обходным путем, помимо закачки новых HTML-страничек, мы могли запрашивать какие-то XML-данные в формате XML от сервера и таким образом без постоянной перезагрузки страницы полностью перерисовывать какие-то отдельные элементы. И это направление, тогда называвшееся DHTML, росло фантастическими темпами, стали появляться Windows-приложения с drag-and-drop'ом, с контекстной кнопкой, точнее с контекстным меню, которое вызывается по правой кнопке мыши. Очень динамический интерфейс существовал, но, как правило, ни одно из веб-приложений не могло избежать вот такого вот скриншота при отсутствии соединения с сетью. Ни одно Windows, точнее, ни одно веб-приложение обойти это ограничение на тот момент не могло. Давайте теперь поговорим о текущем моменте, какие появились новые технологии и как изменился вообще окружающий мир, опять же, за эти прошедшие годы. Во-первых, продолжила расти мощность клиентских компьютеров. Об этом, наверное, говорить уже не нужно. Все мы помним про закон Мура, который уже давным-давно должен был перестать работать, но он все продолжает работать, и не только с точки зрения транзисторов, количества транзисторов на одном квадратном сантиметре кристалла, но и с точки зрения емкости дисков, объемов памяти и так далее, и так далее. Но при этом второй тренд — это то, что пользователи становятся все более и более мобильными. Настольных компьютеров продается уже меньше, чем ноутбуков. Ноутбуки стоят очень маленькие деньги. Появился целый класс новых устройств нетбуков, очень компактных устройств. И Нельзя не учитывать то, что пользователи становятся все более и более мобильными и, как следствие, все более и более полагающимися на какие-то беспроводные технологии связи, которые, как мы поговорили уже ранее, все еще не получили достаточного распространения или все еще не являются в достаточной степени надежными. Возникают новые типы устройств. Люди носят у себя в кармане мобильный телефон, плеер, MP3-плеер, носят с собой GPS какие-то устройства, нетбуки, ноутбуки, то есть устройств спектр появляется все более и более широким. И еще один момент, который стоит отметить, хотя бы на феномене столь популярного сайта «Одноклассники», что пользователи становятся все более и более простыми и хотят, чтобы с компьютера можно было пользоваться. С компьютером можно было общаться точно так же, как они сейчас общаются с холодильником. Никаких кнопочек, никаких установок, ничего лишнего не должно быть. У пользователя вызывает шок даже необходимость, ну, пример Vista с User Access Control это показал, даже необходимость подтвердить какое-то действие, поэтому все должно быть просто, просто насколько возможно.
Да, и очень важно отметить, что как раз потребность пользователей в том, чтобы интерфейс был более удобный и более интуитивный, чтобы из контекста можно было догадаться, что он делает, и привела к тому, что последнее время мы видим стремительное действительно развитие интерактивных пользовательских интерфейсов. Причем не только с точки зрения программного обеспечения, хотя, обратите внимание, уже, например, для целого ряда ресурсов, целого ряда систем, ряда компаний, как минимум приличный дизайн и приличный пользовательский интерфейс становится требованием, которое отражает уже даже конкурентоспособность фирмы. Потому что, понятно, если вы заходите, например, на сайт или пользуетесь терминалом банка, где удобный действительно интерфейс современный, у вас одно восприятие. Если вы видите что-то такое в стиле первых веб-страниц 96-го года, например, да, или соответствующего интерфейса, у вас может возникнуть сомнение в прогрессивности этого банка с точки зрения инвестиций ваших средств. Соответственно, действительно, эти все ожидания пользователей приводят к тому, что не только программное, но и аппаратное обеспечение сейчас стремительно развивается именно в направлении того, чтобы сделать взаимодействие с компьютером более простым. Да, мы видим сейчас развитие Surface-технологий, Touch-технологий, и суть не столько в этих технологиях как таковых, как в том, что они позволяют дают возможность пользователю проще взаимодействовать с компьютером без меньшего количества дополнительных устройств и более интуитивно выполнять нужные задачи.
И вот здесь хотелось бы привести такой пример. Все, наверное, видели, как маленькие дети, семилетние, играют в какие-нибудь сложнейшие стратегические компьютерные игры. А ведь что такое управление стратегической игрой, точнее, игра в стратегическую игру? Это управление огромной сложнейшей системой с множеством внешних факторов, внешних воздействий. Нужно обрабатывать огромное количество информации, принимать, во-первых, обрабатывать и выдавать какие-то управляющие воздействия. Управление армией в стратегической игре может быть ничем не проще, чем управление каким-нибудь огромным предприятием. И при этом ребенок в одиночку с этим всем справляется, воспринимает и выдает огромные массивы информации благодаря как раз ориентированному на удобство пользовательскому интерфейсу. Представьте, что можно было бы сделать с корпоративной информационной системой, если бы был там хоть сколько-нибудь похожий на это по удобству пользовательский интерфейс. И вот как раз поэтому, если еще один момент вспомнить по поводу того, сколько денег тратят производители традиционных устройств на удобство использования этими устройствами, сколько мы, разработчики, тратим, опять же, на то же самое, просто несравнимые показатели. В разработке автомобилей на дизайн, на удобство использования, на удобство интерьера тратится до 10% от общего бюджета. А в разработке программного обеспечения все еще много и много меньше. Вот у нас здесь есть очень большой шанс улучшить как раз вот этот показатель, если мы будем немножко больше об этом задумываться. Итак, вернемся к тому самому технологическому выбору 2004 года. Windows-приложение или веб-приложение. При этом по временной оси, если смотреть, доля веб-приложений неуклонно росла, потому что, опять же, вспомним, Windows-приложение, особенно тогда, было очень и очень сложно устанавливать. Не случайно оттуда возник термин DLL Hell. Когда вы берете новую версию своего приложения, точнее, пытаетесь установить какое-то приложение и выясняете, что не все системные компоненты совместимы, нужно обновлять какие-то библиотеки, какие-то фреймворки и так далее, для того, чтобы приложение просто-напросто заработало. Поэтому, несмотря на все неудобства, которые веб-приложения с собой несли, благодаря возможности простой установки и обновления, веб-приложения неуклонно захватывали все больше и больше процентов приложений, будь то корпоративных или будь то пользовательских. И сейчас порой на современных компьютерах, если отследить, процент времени, который тратится на то, чтобы выполнять одно единственное приложение браузер, уже порой доходит до 90%, а то и более. И вот что же происходит сейчас? Вот мы находимся в некой точке перелома или, может быть, близко к ней. Что же сейчас начинает меняться? Вот наша как раз идея состоит в том, наша с Ромой идея в этом докладе состоит в том, что сейчас уже не происходит выбор бинарный, веб-приложение или Windows-приложение. И точно так же, как доля Windows, традиционных Windows-приложений с неудобными программами установки, с DLL Hell и так далее, будет падать, точно так же будет падать и доля традиционных веб-приложений. А в образовавшееся место будет входить целый спектр различных технологий, которые находятся посередине между традиционными веб-приложениями и традиционными Windows-приложениями. Если эти технологии разместить на спектре по такому показателю, как богатство клиентского рантайма, то есть та часть функциональности, которую разработчик может не реализовывать самостоятельно, а использовать от существующего рантайма, то эти технологии выстраиваются от традиционного HTML и DHTML приложения, дальше библиотеки, существующие в огромном количестве Ajax, дальше Silverlight, как некий компонент, позволяющий расширить функциональности традиционных веб-приложений за счет определенного компонента, добавляющегося в браузер. Дальше идут так называемые Mesh-Enabled Web Applications, что это такое, для тех, кто не знает, мы расскажем чуть позднее. Дальше идут приложения на .pf, либо работающие внутри браузера, либо работающие стендалон. Дальше идут приложения на основе офиса. И вот здесь можно заметить две тенденции. Точно так же, как со стороны веб-приложений, по мере продвижения по этому спектру идет все большее и большее захватывание клиентской части, то есть веб-приложения все больше и больше переносят такты процессора с сервера на клиента. Что такое AJAX? Это не что иное, как попытка перенести какое-то вычисление, какие-то операции с сервера, который и так перегружен, и каждый новый пользователь добавляет ему все больше и больше нагрузки, на клиента, за счет чего достигается большая масштабируемость, если даже убрать тот фактор, что достигается большая возможность, быстрота отклика пользовательского интерфейса, поскольку отклик происходит непосредственно на локальном компьютере. Точно так же и с другой стороны, со стороны Windows приложений, идет все большее и большее завладение территорией браузера. Когда мы все меньше и меньше стараемся чего-то поставить на клиентский компьютер, а все больше и больше используем существующие привычные каналы распространения веб-приложений, как, например, в .pf Web Applications, или браузер, точнее, Applications. И в чем же, откуда же взялся этот перелом? Что явилось точкой перелома, на наш взгляд? Точкой перелома явилось появление языков, способных декларативно описывать пользовательский интерфейс. Вот в том спектре технологий, которые мы нарисовали, это технологии, начиная от .pf и заканчивая Silverlight. Но есть ощущение, что спектр этот приложений, основанных на декларативном описании пользовательского интерфейса, будет все больше и больше расширяться. Не хочется сейчас тратить много времени на то, чтобы рассказать, зачем это все, почему это все происходит. Скажу лишь только один момент. Декларативное описание пользовательского интерфейса позволяет радикально увеличить качество архитектуры пользовательского приложения, точнее клиентского приложения, отделив непосредственно описание интерфейса, то есть описание каких-то графических элементов и их взаимодействия, а взаимного размещения от логики работы, то есть от каких-то операций, которые осуществляются, за счет чего очень сильно улучшается архитектура и упрощается задача разработчика и дизайнера. При этом этот спектр можно поделить на две половинки с точки зрения кроссбраузерности. То есть какие из этих технологий могут работать в разных браузерах, какие из этих технологий могут работать не в браузере, а только под операционной системой, непосредственно в операционной системе Windows. Вот мы можем заметить, что технологии, которые находятся внизу, естественно, веб, сайты, написанные с использованием Ajax, Silverlight компоненты, также межприложения и приложения, основанные на .pf Browser Applications, могут работать в браузерах. И другая черта разделяет приложения на два типа с точки зрения кроссплатформенности. Сверху находятся приложения, которые используют возможности операционной системы Windows, снизу находятся те приложения, которые возможности операционной системы Windows используют в меньшей степени. И здесь уместно вспомнить про тот красный, точнее оранжевый треугольник справа. Мы неизбежно, когда уходим с платформы Windows, жертвуем богатством клиентского рантайма, и либо нам приходится больше как разработчикам разрабатывать самостоятельно, либо смиряться с тем, что возможности нашего приложения будут уменьшаться. Поэтому, опять же, уместно вспомнить, что кроссплатформенность не достигается бесплатно. Давайте теперь поговорим об архитектуре. Того, как может архитектуре и изменениях в архитектуре, связанных с использованием вот этого спектра приложений. Идея состоит в том, что правильная архитектура клиентских приложений позволит обеспечить доступность всего этого спектра технологий. И вот здесь я попрошу это продемонстрировать на примере, очень наглядном, Рому.
Да, на самом деле сейчас мы не претендуем на представление вам сейчас некой универсальной архитектуры. Попытки поиска универсальных архитектур мы знаем достаточно много, они заканчивались все часто не очень удачно. Но есть главный критерий правильности, так скажем, архитектуры с точки зрения того, о чем только что мы говорили. Любая визуализация из спектра должна иметь возможность использовать нижележащие уровни для реализации уже конечного сценария. То есть те уровни, которые предоставляют информацию, например, данные для слоя визуализации, они должны поддерживать как раз строгий API, строгий интерфейс, который позволяет использовать разные платформы визуализации. В рамках нашего доклада для примера мы будем использовать данный технологический стек, да, который используют для уровня доступа к данным Entity Framework, да, представляет, соответственно, бизнес-логику в виде Entities и использует для визуализации клиентского уровня ASP.NET Dynamic Data и AddonNet Data Services. Естественно, в вашем случае архитектура может отличаться, архитектура может быть любая, но главной ключевой особенностью является то, что она должна давать строгий API, который может использовать любая платформа визуализации.
Ну, давайте теперь поговорим о том, как это может быть реализовано с точки зрения, например, веб-клиента. И начнем с технологии, лежащий в самом низу того спектра, который мы рассмотрели, это технология Ajax. Кстати, вот на слайдах о технологиях у нас сверху есть ссылочка на большой массив информации, который мы приготовили на проекте Tech Days. Там лежит более 120 презентаций, записанных в виде скринкастов, в виде вебкастов. Вы можете по тегу отобрать презентации, посвященные, например, технологии Ajax, и посмотреть огромное количество материала и познакомиться с этой технологией поближе. Итак, в чем же состоит технология Ajax плюс DHTML? Это в двух словах возможность работы асинхронной на стороне браузера. То есть у нас в браузере работает какой-то JavaScript-код, который позволяет параллельно с запрашиванием новых страничек, или точнее уже в запрошенной страничке, осуществлять еще какие-то дополнительные запросы на сторону сервера. При этом это клиентская технология, но если вы используете ASP.NET, вы можете эту технологию бесшовно, что называется, интегрировать с веб-сайтом, написанным на серверной стороне на технологии ASP.NET, и запрашивать какие-то дополнительные порции данных. Плюс в самих инструментах разработки существуют специальные компоненты, облегчающие реализацию этой функциональности. Есть ограничения. Поскольку это технология, которая может работать на разных платформах и в разных браузерах, вам нужно ограничиваться только тем, что доступно в стандартах W3C. Если вы делаете шаг влево, шаг вправо, вам нужно очень много времени тратить на то, чтобы обеспечить поддержку других браузеров, поскольку придется реализовывать все по-разному. Но, тем не менее, кроссплатформенность и кроссбраузерность этой технологии лежит в ее основе. Давайте посмотрим на примере.
Да, сейчас, соответственно, мы пойдем с вами по технологическому стеку с точки зрения демонстрации. Практически для всего того, что мы будем показывать, мы будем фактически развивать одно приложение, которое я сейчас с нуля создам на ваших глазах. И в первую очередь мы посмотрим, как сейчас очень просто реализовать типовой, например, корпоративный сценарий доступа к данным, который не только для корпоративных, который вообще для всех приложений применим, как раз с использованием Entity Framework ASP.NET Dynamic Data. Давайте переключим. Дальше переключим. Еще переключим. Продолжай переключать.
Я больше не буду переключать, потому что больше некуда нет. Должно быть вот это. Попробуй еще раз.
Сейчас подождем тогда. Какой голубой экран приятный. Проектора. Так, хорошо, отлично. Итак, у меня здесь запущена Visual Studio 2008. Я создам новый проект типа Dynamic Data Entities Web Applications, Web Application, который позволяет мне фактически быстро, базируясь на Entity Framework, создать JAX-приложение, которое позволит работать с некими данными, которые находятся в эволюционной структуре. Вот у меня создалось приложение. Давайте я здесь добавлю фактически контекст данных или AddOnNet Entity Data Model. У меня здесь автоматически запустится Wizard, который предложит сгенерировать ее из базы данных. У меня здесь стоит SQL Server Express. Достаточно понятные операции. Здесь я выбираю, какие я хочу сущности из базы представить в рамках, соответственно, концептуальной модели. Классическая модель база данных Northwind, категории, продукты, всем хорошо известны. Сейчас в данный момент у меня генерируется этот data контекст, то есть типизированное представление уже на концептуальном уровне как entities, как бизнес-объектов этих сущностей, соответствующей связью. И теперь для того, чтобы у меня этот сайт, использующий в данном случае эту модель данных, заработал, мне нужно зайти всего лишь в файл Global Assets, да, и, соответственно, указать здесь, чтобы в данном случае у меня использовался сгенерированный мной контекст и использовалась автогенерация, соответственно, связи и визуализации данных. Это все, что мне нужно сделать. Я нажимаю F5, разрешаю отладку приложения. И давайте посмотрим на результат. То есть это вот, собственно, то время, которое сейчас нужно для того, чтобы создать приложение по редактированию данных, например, используя технологию Ajax. Вы видите, у меня автоматически подцепились соответствующие связи. Я могу для определенной категории посмотреть, например, продукты, которые относятся к этой категории. Давайте я раскрою шире окно браузера, и мы с вами увидим, что здесь используется Ajax. То есть я, например, когда перелистываю страницы, у меня не происходит рефреша всей страницы. Да, то же самое, когда я применяю фильтры. То есть это Ajax-приложение, которое позволяет мне изменять данные, которое автоматически идет по реляциям, да, и дает мне удобный интерфейс ввода данных в виде уже справочников. Вот, собственно, это то время, которое нужно, чтобы создать некую основу, да, например, ASP.NET Ajax-приложение для редактирования данных.
Следующая технология, о которой мы поговорим, это технология Silverlight. Таким образом, мы в предыдущем примере немножко залезли на клиентскую машину, заставив там выполняться несколько скриптов на JavaScript. Давайте теперь еще немножко дальше залезем со стороны веб-сервера на клиентскую машину и установим на клиент небольшой рантайм Silverlight. И поговорим, соответственно, об этой технологии. Что такое Silverlight? Это некое подмножество возможностей технологии Windows Presentation Foundation, основанная на том же самом языке XAML, который позволяет декларативно описать пользовательский интерфейс. Внутри Silverlight работает маленькая часть .NET фреймворка под множество .NET рантайма. И размер всего этого всего меньше 5 мегабайт. Как следствие, понятно, что, наверное, ожидать от Silverlight всего того, что можно сделать на .PF и на .NET, нельзя. Но, тем не менее, Silverlight может довольно много сделать, чуть дальше мы это увидим. Второй момент – это то, что Silverlight является кроссплатформенным компонентом, и, как мы сегодня видели на пленарном докладе, Миша нам показывал, как это прекрасно работает на платформе Mac. На серверной стороне может работать любая технология, ASP.NET, с которой Silverlight бесшовно интегрируется, или какая-то другая технология, это не важно, потому что Silverlight – это клиентская технология, которая работает внутри браузера за счет этого самого add-in. При этом Silverlight очень похож на любые другие технологии .NET, поскольку писали те же самые люди. Предоставляет возможности интерактивной визуализации и возможность повторного использования навыков. Обращаю внимание, что навыков программной модели из Windows Presentation Foundation, а также в некоторых случаях непосредственно языка, точнее, написанных на языке XAML декларативных описаний страниц. Но, опять же, давайте посмотрим это все на практике.
Да. Значит, в данном случае для того, чтобы использовать Silverlight, то есть add-in, который функционирует на клиенте, то есть в браузере на клиенте, это очень важный момент, нам необходимо, чтобы серверная часть нам предоставляла данные в том виде, в котором их действительно удобно использовать для фронт-энд приложения. То есть в предыдущем примере у нас использовался ASP.NET Dynamic Data, который уже нам создавал presentation уровень, да, с Ajax функционалом. Для того, чтобы мы могли теперь существующую нашу модель предоставить для использования целого ряда клиентских приложений, таких как, например, Silverlight, мы должны ее представить в виде веб-сервиса. И для этого использовать технологию, которая стала доступна в .NET Framework 3.5 Service Pack 1, AddOnNet Data Service. Давайте переключимся и продолжим экспериментировать над нашим проектом, когда он к нам вернется. Итак, он к нам вернулся. Итак, это, собственно, то приложение, которое я только что создал. Давайте я пойду дальше и теперь уже представлю данные, которым я здесь имею доступ в рамках этого приложения в виде веб-сервиса. Для этого я добавлю в проект новый фактически компонент AddOnNet Data Service. Так я его добавляю. Соответственно, у меня подключаются соответствующие сборки. И здесь я могу сконфигурировать тот Data Context Entity Framework, который будет представляться, собственно, наружу данным веб-сервисом. Для этого я всего лишь указываю здесь данный Data Context и также конфигурирую фактически права доступа, то есть даю доступ ко всем Entity Sets, да, ко всем сущностям и ко всем операциям. Собственно, это все, что нужно сделать для того, чтобы у меня появился веб-сервис, который данные моей концептуальной модели представляет наружу, например, для клиентских приложений. Давайте посмотрим, как он выглядит в браузере. То есть я обращусь к этому дата-сервис. Мы видим, что он нам возвращает XML. То есть фактически XML представление тех данных, которые он обеспечивает, то есть categories, например, и products. Давайте я введу здесь позиционный HTTP-GET запрос, например, categories, да, мне веб-сервис в AtomPub в XML-виде возвращает, понятно, все категории. Да, также здесь поддерживается синтаксис запросов, фильтров и так далее. Но, естественно, в клиентском приложении я буду работать с уже более удобной программной моделью именно для меня, но в данный момент у меня на серверной стороне уже есть сервис данных, который позволяет клиентским приложениям подключаться. Давайте теперь
если я захочу поменять какую-то информацию на сервере?
Да, этот сервис точно так же поддерживает операции update, то есть REST-подход к доступу к данным. Он использует HTTP-глаголы, да, HTTP-verbs для осуществления всех типовых операций. Соответственно, HTTP-GET для получения информации, HTTP-PUT и POST для обновления информации, HTTP-DELETE для удаления информации. Да, то есть, соответственно, эти HTTP-запросы к данному веб-сервису позволяют мне обновлять полностью данные. Таким образом, работать в полноценной модели современных приложений. Давайте теперь я добавлю в проект уже Silverlight приложение, которое будет использовать в данном случае этот веб-сервис, да, для того, чтобы осуществлять визуализацию на клиенте. Здесь я использую настройки по умолчанию. Так, у меня запускается здесь дизайнер. Мы видим, у меня появилось Silverlight приложение, где, собственно, визуализация представлена в виде как раз XAML. Здесь у меня есть целый набор элементов управления. Например, вот есть элемент управления Data Grid, который удобен для, опять-таки, задач визуализации, с которыми мы работаем. Ну, давайте здесь я использую небольшой готовый сниппет, чтобы нам не заниматься набиранием XAML. Да, он очень простой, то есть здесь есть, собственно, Stack Panel. Я сделаю окошко побольше. Соответственно, есть Stack Panel, в котором находятся два Data Grid, да, которые у меня будут отражать, соответственно, категории и продукты. Давайте теперь для того, чтобы мое Silverlight приложение могло использовать этот веб-сервис, добавим так называемый Service Reference. То есть здесь добавим ссылку на сервис, который есть на моем сайте и который, видите, представляет как раз возможность пользоваться сущностями Entities, Categories и Products. Вот сейчас, когда я нажимаю ОК, у меня на клиенте генерируется типизированный контекст, который позволяет мне из клиентского, в данном случае Silverlight приложения, использовать эти Entities и превращать, например, запросы в виде линкью или работу с этими Entities в HTTP-GET или POST-PUT запросы, которые пойдут к, собственно, дата-сервису, находящемуся на веб-сервере. Давайте для этого также здесь подключим соответствующий namespace, который у меня появился после того, как я добавил Service Reference. Именно в этом namespace находятся как раз данные сущности. Давайте я здесь... Значит, что я здесь делаю? Я здесь инстанцирую в данном случае данный контекст, передаю ему в качестве URL. Здесь я могу использовать относительный URL, поскольку у меня Silverlight приложение будет запускаться с того же сайта. То есть я могу, соответственно, здесь сказать, что это относительный путь. И давайте теперь, собственно, обратимся с запросом к данному веб-сервису. Значит, что я здесь делаю? Здесь я использую линкью, как вы видите, да, для того, чтобы выбрать все категории, одновременно считать все зависимые продукты, категории с ID больше двух, и, соответственно, выбрать эти категории, упорядочив по имени категории. Значит, давайте я здесь подключу соответствующие namespace. да, для того, чтобы data, представить это как Data Service Query, и дальше выполнить фактически асинхронный запрос. Да, то есть мы видим здесь query begin execute, и результаты этого запроса присваиваются к дата-контексту грида, который у меня существует в рамках основного приложения. И для того, чтобы нам сделать master detail сценарий, я также здесь напишу event handler к обработчику, так давайте сначала соберем приложение, к обработчику такого события, как выбора в первом гриде, соответственно, так, давайте проверим. Значит, у нас здесь вот, да, грид, у него имя грид, все правильно. Так, давайте соберем. И, значит, здесь что я сделаю? Я для грида 2 ассоциирую его data context с, собственно, преобразую, здесь явный каст сделаю, то, что у меня выделено в первом гриде selected item. И, соответственно, присвою его коллекцию products, да, для того, чтобы у меня это отработало. Давайте соберем приложение и, собственно, его запустим. Я его могу запустить с основного веб-сайта. Да, для этого я делаю View in Browser. Итак, что у меня сейчас происходит? У меня запускается Silverlight приложение. После запуска она делает асинхронный запрос к веб-сервису, который у меня представляет данные, и выводит его результаты. У меня работает сценарий Master Detail, то есть выделяя соответствующую категорию, я вижу все относящиеся к ней продукты. Более того, надо отметить, что Silverlight позволяет, то есть это здесь я вот сделал буквально за несколько минут перед вами, он позволяет очень богатые сценарии клиентской визуализации реализовывать. Ну, например, чтобы было понятно, о чем речь, я покажу там очень быстрый пример, да, некого такого приложения, которое использует эти элементы управления. Да, в данном случае это медицинская тема, то есть приложение работает, например, с пациентами. Давайте его разверну, чтобы было больше. То есть вы видите, используя Silverlight элементы управления, здесь фактически реализован там некий дэшборд, который позволяет видеть и новости, и информацию, и общаться с коллегами, которые, например, просят проконсультировать по какой-то подозрительной кардиограмме. Да? Соответственно, там, я, предположим, могу здесь посмотреть в интерактивном режиме эту кардиограмму, там какие-то ее детали, могу подробнее познакомиться с конкретным пациентом с помощью технологии, например, Deep Zoom, имея возможность увидеть электрокардиограммы этого пациента, да, обратить внимание на какие-то проблемные участки, да, там и так далее. Видите, автоматически детализируется информация при приближении, это очень быстро работает. Я могу здесь там запланировать курс лечения, посмотреть, там, в каком он находится состоянии и так далее. То есть все это доступно и пользоваться, опять-таки, теми данными, теми сервисами, которые я легко с помощью IDEO.NET Data Service представил наружу.
Продолжим. При этом явно, что эти возможности, которые только что Рома показал в приложении для докторов, очень тяжело было бы написать с использованием только веб-программирования без какого-то клиентского рантайма, в данном случае Silverlight. Но что Silverlight, что Ajax обладают одним родовым, как это назвать-то, ограничением, он не может работать в офлайне. Вот что будет делать этот самый доктор, если вдруг он... у него потерялось соединение с сетью. В веб-приложениях и в AJAX-приложениях это решить по умолчанию нельзя, но есть одна технология, которая позволяет кое-что сделать в этом направлении. Это технология под названием Mesh. Что это такое? Если в случае Silverlight мы какой-то забрались на клиента со стороны сервера путем добавления небольшого эдончика к браузеру, то в случае с технологией Mesh мы ставим целое приложение на клиентский компьютер, которое позволяет нам работать с какими-то данными на сервере и даже которое позволяет нам работать с веб-приложениями, приложениями Silverlight в офлайне. Каким образом это сделано? Это сделано за счет того, что приложение должно отвечать определенным правилам. Одно из правил – это необходимость общения с сервером только посредством четко определенных интерфейсов меж. Operating Environment. То есть вы должны следовать определенным ограничениям, вы эти сервисы можете описать, но опять же описать в соответствии с правилами Mesh. И дальше вы это приложение можете запускать либо в онлайне, либо, как нам сейчас покажет Рома, в офлайне.
Да. Итак, сейчас мы с вами увидим всем хорошо известную ситуацию, когда мы пришли на последнюю милю. Да, я специально отключил здесь сеть, да, и мы видим, что сейчас у меня сетевое соединение недоступно, интернета нет. Тем не менее, у меня есть Mesh-приложения, которые установлены у меня в системе, и давайте я запущу одно из них, в частности, которое сделано на Silverlight. Итак, я сейчас в офлайн-режиме запускаю Silverlight-приложение. Что здесь происходит? То есть это Silverlight приложение использует Mesh Operating Environment, которое фактически для него эмулирует браузерную среду, но с очень важным условием. С условием того, что это приложение для общения с внешним миром использует Mesh Framework. То есть фактически специальные REST-сервисы, через которых происходит считывание и обмен данными. И инфраструктура Mesh Operating Environment позволяет как раз работать в офлайне, потому что приложение всегда думает, что оно работает с одним и тем же REST-каналом, но в режиме офлайн Live Operation Environment берет на себя эту задачу и фактически позволяет в офлайн-режиме работать с этой информацией и синхронизировать ее, когда восстановится соединение. Итак, вы видите, это Silverlight приложение, которое функционирует у меня локально в офлайне. Оно позволяет здесь заполнять кроссворды. Я здесь проявлю большой свой интеллект и знание английского языка, да, отгадав одно из выражений. Давайте, да, я теперь выйду на основное окно, как бы закончив свою работу, и закрою это приложение и верну к нам интернет. Надеюсь, верну. Сейчас посмотрим, как он подключается. Надеюсь, это произойдет быстро. Уже лучше, request timeout. Вот пошли первые пинги. Отлично. Давайте теперь я зайду на так называемый Live Desktop. То есть Live Operation Environment работает не только на Windows, она работает в вебе, как раз на Live Desktop. И оно может работать, более того, на, например, macOS, на мобильных телефонах и так далее, обеспечивая возможность работы Mesh-приложения фактически на любой платформе. И сейчас я использую в качестве платформы фактически веб-браузер, да, для того, чтобы запустить это приложение. Вот у меня десктоп, те же установленные Mesh-приложения. Давайте я запущу тот же самый наш кроссворд. Здесь, понятно, уже в браузере, да, запускается Silverlight-приложение. Давайте я его сделаю немножко побольше. Там видно, большая очень интеллектуальная база подкачивается в данный момент для отгадывания этого кроссворда. И, соответственно, да, то есть вот в подобном же виде это может быть запущено, опять-таки, локально, в офлайн-режиме, например, на Windows Mobile, на macOS и так далее. Соответственно, вот мой кроссворд, вот я, соответственно, выбираю первый из них, и вот мы сейчас с вами посмотрим, что здесь произойдет. Значит, что сейчас происходит, как только было установлено соединение, Live Operating Environment осуществляет синхронизацию данных, в данном случае, во всех устройствах Mesh, во всех, соответственно, приложениях, на которых установлено. И мы видим, что у меня здесь, да, с клаудом это синхронизировалось, и эти данные, они не пропали, я полностью смог в офлайне с ними работать.
Вот таким образом вы в приложении еще немножко залезли на клиентский компьютер. Теперь давайте наконец-то перейдем границу и поговорим о полноценных Windows-приложениях, о приложениях, которые работают в операционной системе Windows. И основной технологией для реализации современных Windows-приложений является Windows Presentation Foundation. Чуть раньше мы говорили о технологиях программирования Win32 и WinForms. Сейчас появился WPF. Часто приходится слышать вопрос, почему Microsoft представил и технологию WinForms, и тут же ее якобы забросил и начал разрабатывать что-то новое под названием технологии WPF. На самом деле истина немножко в другом состоит. Технология WinForms — это фактически возможность работы с традиционным программированием оконных приложений в .NET. А на самом деле ниже там лежит тот же самый принцип, который использовался еще в приложениях под Windows 3.0 — оконная процедура, отправка сообщений, обработка сообщений, обмен данными посредством сообщений между окнами. И WinForms — это вершина эволюции вот этого традиционного подхода к написанию Windows-приложений. При этом, как мы помним, было еще параллельное совершенно направление под названием DirectX, которое позволяло писать приложение, где свобода в выражении графических элементов была абсолютная. То есть можно было либо полную свободу выбирать в DirectX, либо можно было ограничиваться теми возможностями стандартных элементов управления и стандартной архитектуры, которая предоставляла когда-то Win32, MFC-библиотека и вот, наконец, WinForms. WPF — это не попытка отказаться от WinForms. На самом деле WPF — это следующий шаг в развитии Windows-приложений после Win16 API и после Win32 API. То есть это новый способ реализации Windows-приложений без оконных процедур, без обмена сообщениями, где вы существенно больше вольны в возможностях для визуализации. Ну, в общем-то, я рассказал то, что должен был рассказывать здесь. Но при этом Windows Presentation Foundation, как новая технология позволяет работать и с той технологией, которая существовала до этого момента, а именно интегрироваться с WinForms, а также позволяет интегрироваться с технологиями, существующими параллельно, такими как DirectX и такими как XNA, что появится в недалеком будущем. Помимо этого, DAPPF позволяет вам создавать приложения, которые работают просто на операционной системе, а также так называемые DAPPF Browser Applications, которые позволяют работать внутри браузера и, соответственно, посредством браузера обновляться и аналогично веб-приложениям постоянно быть у пользователя в самом свежем, самой своей свежей новой версии. И сейчас в демонстрации чуть позже Рома нам покажет, каким образом можно написать Windows Presentation Foundation приложение, основанное на той же самой архитектуре, на которой мы разрабатывали приложение для Silverlight и для Ajax. А здесь я бы хотел показать просто три примера приложений, которые уже сейчас работают на Windows Presentation Foundation, точнее, некоторые уже сейчас, а некоторые в ближайшем будущем, чтобы продемонстрировать, что DAPPF уже стал мейнстримом и основной технологией по умолчанию для Windows приложений. А также и для не совсем традиционных Windows-приложений, как, например, Microsoft Surface. То есть вот этот вот столик с тач-интерфейсом, он также написан на технологии Windows Presentation Foundation. Но давайте перейдем к демонстрации.
Итак, то есть в данном случае у нас будет использоваться в качестве клиента WPF-приложение, которое использует тот же самый сервис данных. Давайте переключаться и смотреть. Итак, я продолжаю интересные эксперименты над тем же самым проектом и добавляю теперь еще WPF-приложение как клиента моего, в данном случае корпоративного или веб-приложения, которое я буду использовать. В первую очередь, что я делаю? Опять-таки добавляю service reference, да, то есть ссылку на сервис, который предоставляет мне данные, для того, чтобы у меня локально появился контекст данных, который в типизированном виде позволяет мне с ними работать. Далее, для того, чтобы использовать Data Grid, который вышел в составе WPF Toolkit, я добавлю ссылку на WPF Toolkit. Также давайте мы здесь сформируем некий простой пользовательский интерфейс, напоминающий предыдущий сценарий. Да, для того, чтобы его сравнить, давайте я пропишу здесь namespace для подключенного мной набора, в данном случае, элементов управления. Так, хорошо. Теперь давайте выполним следующую задачу. То есть у меня сейчас есть типизированный контекст, я должен к нему обратиться. Да, для этого опять-таки напишем немного кода. Соответственно, я подключу namespace, в котором у меня содержится типизированное представление вот этих entities, да, то есть тех объектов, с которыми я буду работать. Здесь я инстанцирую, опять-таки, этот дата-контекст и передаю в качестве адреса URL вот этого веб-сервиса, который я создал. Так, давайте дальше, собственно, обратимся к этому веб-сервису с запросом. Здесь он немножко выглядит так мощно. Сейчас я объясню быстро, что здесь происходит. Значит, я, поскольку решил в том же стиле, как и Silverlight, то есть делать асинхронный запрос, а не синхронный, здесь вот появился некий дополнительный функционал. На самом деле, в данном случае в модели WPF можно использовать и синхронный запрос, но асинхронный — это более правильный подход, как вы понимаете. Соответственно, у меня выполняется запрос, да, и результат этого запроса присваивается к дейта-контексту того вот грида, того элемента управления, который у меня присутствует. Мне в случае, например, WPF не нужно обрабатывать события позиционирования элемента управления, потому что здесь есть, поскольку XAML WPF больше, да, то есть Silverlight его подмножество, здесь есть прямо декларативное определение синхронизированного байдинга. Но для того, чтобы сделать опять-таки этот элемент управления, так скажем, более красивым, давайте я добавлю то, что называется Data Template, то есть возможность переопределить стилизацию элемента пользовательского интерфейса. Здесь же я покажу важный момент, который характерен для WPF и для Silverlight. Это то, что я могу работать над одним проектом с помощью не только Visual Studio, но и Expression Blend, например, где могу изменять, например, пользовательский интерфейс своего приложения, работая вот в таком мощном графическом дизайнере. Например, добавлять новые ресурсы, новые переопределения визуализации и так далее. Да, то есть, например, вот у меня основное окно приложения, я здесь могу там его менять там, в знакомых достаточно свойствах. Я могу использовать свои предыдущие наработки и, например, создать, например, ресурсный словарь, да, или повторно использовать этот ресурсный словарь, который у меня есть с предыдущих проектов. Ну, давайте я, например, использую существующий у меня ресурсный словарь и, соответственно, выполню следующую операцию, то есть добавлю существующий элемент. И здесь я использую данный вот ресурсный словарь, который содержит переопределение визуализации по умолчанию для моего пользовательского интерфейса. Давайте теперь соберем решение. Так, давайте я немножко изменю размер окна, чтобы у нас хорошо было видно, да, наше приложение. Вот таким вот образом. Так, сделаю этот проект стартовым. Соберу приложение. Проверим, что все в порядке. И запустим. То есть в данном случае WPF-приложение у меня, которое может работать через интернет, может работать в корпоративной сети, подключается к веб-сервису, который представляет мне данные, и визуализирует их таким образом. То есть это листбокс, который с помощью Data Templates видите, преобразился до неузнаваемости, да, и, соответственно, связанные элементы данных.
А как же у нас будет в офлайне это все работать?
В офлайне, вот здесь, да, здесь мы как раз добавили очень важный момент, AdoNet Data Services или Astoria сейчас развивается в направлении бесшовной поддержки офлайн сценариев. Это уже называется, есть такой коднейм Astoria Offline, об этом было анонсировано на PDC, и более того, в декабре должен выйти первый CTP, его уже показывали на PDC, который позволяет просто фактически, поставив галочку, включить офлайн саппорт. И таким образом, потребляя этот веб-сервис, мне не придется ничего писать дополнительно в WPF-приложении, чтобы оно полностью работало в офлайн, очень быстро, используя локальную SQL Server Compact, базу данных, сгенерированную автоматически.
Понятно. И еще один вопрос, который очень важен для Windows-приложений. К сожалению, мы не успеем вам это продемонстрировать, поэтому вам придется поверить на слово с точки зрения возможностей ClickOnce-технологии. Во-первых, как вы можете у себя, точнее для своих пользователей, распространить свое приложение? Прежде всего, вам необходимо распространить базовые возможности .NET фреймворка. И в этом отношении, как сегодня говорил Марк на пленарном докладе, есть кое-что новое, а именно так называемый client profile .NET, из которого вырезано все, что не нужно для клиентского приложения. То есть там ASP.NET, например, отсутствует. Этот client profile какие-то смешные 28 мегабайт занимает, и в корпоративной среде вы можете его достаточно просто автоматически распространить по всем компьютером. Если вы работаете в некорпоративной среде или в, точнее, не обязательно в корпоративной среде, но и в среде веб, вы можете использовать технологию ClickOnce для того, чтобы свое приложение написать, точнее, инсталлятор своего приложения, автоматически сгенерировать инсталлятор приложения Visual Studio таким образом, чтобы при запуске приложения оно каждый раз проверяло, не появилась ли новая версия, и абсолютно прозрачно и без участия пользователя обновляло бы себя до наиболее свежей версии. И, наконец, еще одна технология, о которой мы хотели бы поговорить, несмотря на то, что у нас уже кончается практически время, но показать это нужно и рассказать об этом обязательно. Это самая инфракрасная часть, наверное, спектра — Office Business Applications. В нашем спектре технологий это наиболее толстый рантайм, наиболее функциональный рантайм, который только можно придумать для клиентского приложения в виде Microsoft Office. На основе Office Business Applications вы можете создавать приложения, которые будут всю функциональность Office использовать в вашу пользу. Опять же, из-за ограничения во времени не будем долго говорить, давайте лучше посмотрим, как это будет выглядеть на практике, опять же, для той же самой архитектуры.
Итак, в данном случае клиентом у нас будет выступать офисное приложение, точно так же используя ADO.NET Data Service. Переключаемся. Итак, последний эксперимент над нашим приложением. Добавляем еще один тип проекта. Давайте этот закрою, чтобы он нас не отвлекал. Добавляем, собственно, Business Application или Excel Application. Есть формат 1, есть формат Workbook. Мы будем использовать тип проекта Workbook. Итак, то есть что это такое? Я фактически внедряю свой функционал в существующее, всем хорошо известное приложение. И опять-таки я использую существующую уже архитектуру, то есть сервис данных, для того, чтобы ее визуализировать и чтобы дать возможность моим клиентам использовать все возможности Excel для работы с этими данными. Итак, я здесь, опять вы видите, добавил ссылку, у меня появился типизированный data контекст. Далее здесь я могу добавить его как binding source, да, например, категории. Финиш, вот сейчас он у меня здесь появится. И давайте его просто здесь спозиционируем, да, в рамках Excel. Да, то есть, соответственно, здесь у нас будут отображаться категории. Видите, автоматически создается для этого binding source и пользовательский интерфейс. И также сюда же выведем продукты. Так, готово. И теперь выполним, собственно, операцию, которая у нас осуществит запрос к веб-сервису и таким образом даст возможность нам его использовать. Так, для этого мы опять-таки подключим namespace. Так. Инстанцируем здесь data context, передав ему URL веб-сервиса. И здесь мы можем использовать замечательную вещь, которая называется clipboard inheritance, да, или, соответственно, наследование с помощью буфера обмена, и использовать уже существующий запрос для того, чтобы присвоить categories binding source его результат. Итак, давайте скомпилируем приложение, проверяем, что все в порядке. Теперь я устанавливаю его как стартап-приложение. Сейчас дособерется. Все-таки проект большой. Так. Отлично. Делаем его стартовым приложением и запускаем. Давайте посмотрим, то есть что сейчас происходит. У меня в рамках Excel мой функционал, да, фактически, то есть происходит обращение к сервису данных. И, пожалуйста, у меня здесь появляется мастер детейл, использующий Excel, да, где динамически, да, выбирая категорию, у меня происходит переключение продуктов. И здесь я могу использовать все возможности, соответственно, Excel, да, для визуализации данных, которые мне бы самому, и мне даже страшно представить себе по времени, сколько бы пришлось писать. Да. Например, какой-нибудь pivot chart, да, где я могу быстро сделать график, там, например, посмотреть у меня складские запасы по каким продуктам, как выглядят, да. То есть построить этот график, там, посмотреть его, например, в процентном соотношении, да, по отношению там, к общим складским запасам, да, там, процентов total и так далее, получить его в процентах и так далее. То есть использовать весь функционал Excel для работы с моими данными, сэкономим просто огромное количество времени.
И при этом есть еще два очень важных преимущества. Первое, вам не придется обучать пользователей работать с вашим приложением, поскольку это всего-навсего Excel, Word, InfoPass или PowerPoint. И второе, вы сможете абсолютно все свои баги в своем приложении свалить на Microsoft. Итак, мы посмотрели с вами весь спектр технологий, практически от Ajax до Office Business Applications. И что самое главное, во всех этих случаях мы использовали с вами одну и ту же основу. У нас и там использовался Entity Framework, и там Adobe .NET Data Services, и там, да, ну, то есть мы использовали одну и ту же архитектуру, и слой пользовательского интерфейса, который нам приходилось разрабатывать, был достаточно тонким. Мы смогли с нуля написать 4 или 5 демонстраций за все это время. То есть теперь нет уже выбора Windows-приложения или веб-приложения. Теперь вы выбираете из целого спектра и можете действительно выбирать то, что вам нужно. Это благодаря тому, что используется одна и та же идеология, один и тот же .NET. И, конечно же, код копировать получится, как Рома только что показал, далеко не всегда, но тем не менее получится какие-то фрагменты. Но самое главное, вы будете использовать одни и те же навыки работы при написании всех этих типов приложений и сможете при достаточно скромных усилиях разрабатывать к своему приложению несколько клиентов. Вот мы здесь придумали периодическую систему клиентских технологий, которые можно использовать, а также области ее применимости. Ввиду того, что мы уже на 4 минуты вышли за график, комментировать ее не буду. Посмотрите потом, скачав презентацию. И буквально два слова выводов. Нет больше вопроса Windows или Web. Выбирайте ту технологию, которая оптимальным образом подойдет вам в данном конкретном случае. И теперь у вас есть возможность на основе одной и той же архитектуры реализовывать абсолютно разные клиентские решения. И вы не зависите теперь от клиента с точки зрения возможностей своего сервера. А .NET позволяет вам одну и ту же идеологию, те же самые навыки и знания использовать во всем спектре клиентских технологий. Собственно, все. Спасибо.
Спасибо.